Воскресная лектория, 2009 год, лекция номер 29. Несколько призрачных дней. Обычно человек отождествляет себя со своей временной смертной личностью, со своим телом, с положением, которое занимает в человеческом обществе, с внешним обличьем своим и даже носимой одеждой. Словом, со всем тем, что составляет в результате его представление о себе. Когда тело его умирает, со всем этим приходится расставаться. Становится ненужным и удостоверение личности, и все то, что он считал своей собственностью, и даже его сознание потухает, и он погружается временно в сон. Пробуждается от этого сна человек уже в ином окружении, с воспоминаниями о том, что из последней земной жизни оставило наиболее глубокие следы. Сознание видоизменяется, и прежняя личность, и все связанное с нею, умирает, причем человек этого даже не осознает, так как ощущение «я» остается, но уже освобожденное от той личности, которой требовался паспорт или удостоверение. Если сознание было расширенным, то процесс происходит легко. Если ограниченным и слишком земным, то человек продолжает цепляться за обрывки земных иллюзий. Великие духи, воплощавшиеся на земле, совсем не отождествляли себя с внешним своим выражением, то есть со своим телом и со смертной личностью, но жили внутренней яркой жизнью, сосредоточивая свое «я» в ней, но не во внешнем окружении, и ничего не считали своим, то есть своей собственностью, и этим не связывали себя с вещами физического мира. Эта внутренняя свобода при расставании с телом позволяла переносить непрерываемое сознание в мир надземным. Они были бессмертны, ибо отождествляли себя не с личностью, которая обречена на смерть, но со своей бессмертной, перевоплощающейся индивидуальностью, которая одна для всех воплощений и которая ярко и огненно выявлялась во временной личности, облекавшей их дух. Поэтому, когда кто-то пытается пояснить, что Иисус – это одно, а Христос – нечто другое, и что оба в одном, то следует иметь в виду временную смертную личность и бессмертную, перевоплощающуюся великую индивидуальность. Каждый великий дух воплощался на земле в определенное тело и определенную личность, сохраняя при этом непрерываемость сознания и одну и ту же индивидуальность. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 36, 22 января. Цитата. Самый важный вопрос для человека заключается в следующем. Чему, смертному или бессмертному в себе, он отдает предпочтение, и в котором из них сосредоточивает он свое сознание и его устремление. Если в смертном, в личности малой и смертной своей, то умрет вместе с нею. Если же в бессмертном, будет жить. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 37. Гуру. Великой сиротой человечество названо не напрасно, ибо не имеет доли своей на земле. Все приходят на землю ни с чем и оставляют ее, не взяв с собою ничего из того, чем владели. И не возьмут ничего и в будущем, и когда малая планета сгорит или замерзнет, то уйдут с нее. Все, что имели, оставят на ней. Но в то же время людей называют сонаследниками пространственных сокровищ. Великая сирота лишена сокровищ земных, ибо ей предназначены во владение сокровища духа. Лишение в одном всегда означает получение в чем-то другом. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 42. Матерь Агни-йоги. Цитата. «Правы, предполагая, что жизнь в тонком мире ярче, полнее, острее и свободнее жизни в мире земном. Только те люди, кто жил телом, его желаниями и аппетитами, не найдут там возможности их удовлетворить. Но представьте себе положение композитора или художника, которые могут свободно творить, вдохновляясь без ограничений из сфер звуков и красок. Земные привычки тяжким оковам подобны, хорошо, когда осознаются ограничения плоти. Дух бьется в них, как птица, об решетке клетки. Истинно, для кого-то смерть – это конец, а для кого-то – желанное освобождение из тюрьмы плотного тела и окружающих условий. Только подумать, от скольких подробностей обихода и от необходимости самого обихода избавляется человек, оставивший тело. Сколько забот о нем должен он являть? И носить или брать его надо постоянно с собою, поить, одевать и кормить, и болеет оно, устает и требует крова. Следует думать о том, в чем будет различие пребывания в тонком мире от жизни землян. Живут в каменных коробках, в отравленной атмосфере, скучены в городах, среди шума и гамма огромных скопищ. Не знают тишины и покоя. Трудно утонченному духу жить жизнью обычной. Ведь многие трудности от самих людей. Обезображена жизнь. Будущее потребует много забот и усилий, чтобы ее изменить и сделать прекрасной. Тогда и на земле будет жить легче. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 64, 5 февраля. Цитата. Каждое из тел, в которых последовательно живет человек сознательной и полной жизнью, ограничено тем миром и сферой, к которой принадлежит, и подчиняется их законам. Так тело физическое, находясь в мире плотном, может жить только в нем. Его нельзя взять с собой в мир тонкий. После смерти человек переходит в свое тонкое тело и проявляется и действует в нем в мире астральном, ограниченный пределами астрального мира. Потом он сбрасывает тонкое тело, переходит в ментальное и живет уже в мире ментальном, подчиняясь законам его, будучи ограничен его сферою, чтобы потом, освободившись от ментального тела, перейти выше, в мир огненный, в мир света, и пребывать уже в теле света. Все эти миры имеют свои пределы и свои ограничения, и в той или иной мере связывают человека свойствами своей материи. Даже в огненном мире дух свободен в своем проявлении лишь настолько, насколько утонченна и развита материя его огненного тела и способна созвучать тем или иным слоям этого высшего и беспредельного мира. Находясь в плотном теле, очень высокий дух может являться и действовать сознательно во всех своих проводниках, на соответствующих им планах. Но, будучи в плотном мире, в своем плотном теле, он подчиняется его законам. Правда, он может делать многое недоступное обычным людям и как бы преодолевающее обычные условия и физические ограничения. Например, подниматься на воздух, ходить по воде, не чувствовать холода и так далее. Но все же, несмотря на это, его физическое тело должно есть и пить, и когда он не проявляет себя как адепт, то он подлежит обычным законам. Но, находясь в плотном теле, он все же внутренне живет в мире отличном от мира обывателя. Так и во всех прочих мирах его внутренний мир позволяет ему пребывать в высших слоях каждого. Каждый из миров имеет 7 основных градаций по степени разреженности и утончения, и материя каждого из проводников или тел человека точно соответствует какому-то определенному слою. Тело физическое пьяницы, обжоры и садиста даже в своем физическом составе и строении резко отличается от тела аскета и подвижника именно степенью своей разряженности и утончения. Тело, привыкшее жить на больших высотах и одухотворенное, духовно разнится сильно от тела жителя большого города. Нет двух тел, похожих одно на другое, различаются все. То же самое наблюдается и во всех прочих мирах. Агни-йога, предписывая те или иные нормы поведения, диеты и прочее, имеет в виду очищение, то есть разрежение или утончение материи всех оболочек или тел человека. Много времени требуется на этот процесс, годы и даже целая жизнь, ибо эволюция жизни и заключается в утончении тех проводников, которые служат оболочками духу. Не может грубое астральное тело, отягощенное грубыми привычками, подняться выше низших слоев астрала, ему точно соответствующих по составу. Освободившись от плотного тела, высоко может взлететь только дух, очистивший от плотных частиц оболочки свои на земле. В тонком мире каждый развоплощенный проходит процесс очищения, и все же, несмотря на него, не может подняться он выше высоты им самим сложенным. Закон безошибочен и справедлив. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 76. 10 февраля. Цитата. Ощущение отсутствия дома земного, вернее, привязанности к нему, освобождает человека при переходе в мир тонкий от прикрепления к нажитому месту. Бездомие на земле ценно именно этим. Странники бездомные – самые свободные люди. Все, чем или в чем живет человек, в своем сознании, находясь в теле, после смерти последнего остается с ним, сопровождая его и дальше. Когда отправляются в далекое путешествие, то берут с собой только самое необходимое, чтобы не отягощаться ненужным грузом в пути. Знание будущих условий в тонком мире чрезвычайно важно для того, чтобы взять с собой именно то, что нужно, и ничего лишнего. Если человек, крепко сросшийся со своей земной собственностью, уходит в мир тонкий, то и собственность его, кристаллизованная в виде мысли в его сознании, следует за ним и продолжает находиться при нем, ибо на земле чувство собственности живет в самом человеке, но не где-то вне его. Много ненужного для тонкого пребывания мысленного багажа берется с собою туда. И очень важно заранее уже распределить, что нужно взять обязательно и что оставить. Земные пережитки являются там очень тяжелым грузом. Даже на земле тяготят ненужные вещи. Какой же обузой являются они там? Под ненужными предметами подразумеваются также и многие психические продукты и образы мыслей, выкристаллизованные в сознании долгим сожительством с ними. Некоторым трудно сбросить с себя даже привычную одежду, которую долго носили при жизни или которая крепко вросла в сознание. Также врастают и многие привычки, особенно привычки мышления. Сказано ведь давно, если не будете как дети, не сможете войти в Царство Небесное, в мир надземный. А дети указаны потому, что свободны они от всего того, чем обычно отягощен человек. Когда поступали в монастырь, то даже от имени своего отрекались, не говоря уже обо всем прочем. Этим хотели подчеркнуть желаемое освобождение от мирских уз, то есть от цепей материального мира. Жизнь показала, насколько это трудно осуществить на деле, но самый обряд имел глубокое значение. Сейчас требуется знание законов и условий тонкого мира, чтобы дать себе ясный отчет о том, что нужно брать с собой туда, и какие накопления там понадобятся, а какие окажутся хуже ярма на шее. Вопрос этот важен, и каждый решает его самостоятельно и с полной своей ответственностью. Есть подумать о чем, и подумать основательно. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 79, 11 февраля. Цитата. «Служение красоте будет лучшим путем приближения к свету». Грани Агни-йоги, том 9, параграф 80, гуру. Цитата. «Личность умирает в каждом цикле воплощения, и предаются забвению ее житейские дела и прочие подробности жизни. Остается лишь опыт. Но не забываются дела общенародные и общечеловеческие, дела сверхличные, все, что касается эволюции человечества. Держатели мира живут интересами народов Земли, их делами, принимают в них участие и двигают эволюцию. Все это как бы возвышается над смертными малыми интересами личности приходящей. Те же, кто достаточно поднялся над своим малым «я» и приобщился к жизни сверхличной и к интересам всего человечества в целом, или своего народа, те вступают в поток неумирающей жизни и зарабатывают этим свое бессмертие. Когда говорится о цепях и оковах материального мира, то имеются в виду оковы личности и ее окружения, личности, живущей своей эгоистической жизнью. Уходя с земли, такие духи продолжают к ней тяготеть. Тяготеть к тому курятнику, в котором жили, к тому, чем он был наполнен. Народные вожди, деятели культуры и все те, кто самоотверженно трудился на ниве общего блага, продолжают трудиться и там. И этот труд и самоотвержение служат крыльями духа, хотя и обращены на землю, в то время как обращение к личным воспоминаниям и личным малым интересам земным личности смертной будут оковами духа. Слова Христа «се аз есмь с вами всегда, во все дни, до скончания века» указывают на неразрывную связь предводителя планеты с живущим на ней человечеством и его эволюцией. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 81, 12 февраля. Цитата. Еще владыка Будда сказал, что человек – это процесс. Это значит, что все, что имеется в человеке, находится в состоянии постоянного изменения и развития одних свойств и способностей и угасания и изживания других. Ментальная проекция какого-либо свойства или особенности человека в будущее безошибочно указывает на его вред или полезность, и дает в руки ключ к его развитию или изъятию. Многие малые зародыши полезных или вредных качеств неявны вначале, но представив их неуклонное и неизбежное разрастание в будущем, легко определить их нужность и ценность или хранящуюся в них опасность. Если ограничивать жизнь человека одним воплощением, то можно вообще ни о чем не заботиться. Стоит ли утруждать себя ради того, чтобы умереть? Но знание непрерывности жизни позволяет планировать развитие духа и предусматривать далекое будущее. Опять приходится напоминать о важности и значении малых начинаний, и именно в аспекте будущего. Ничто, ни одно маломалейшее усилие не исчезает, и все приносит свой плод. Многие неудавшиеся попытки улучшить себя принесут осуществление их в мире надземном и выльются в утвержденное качество духа, ибо недостижимое здесь достижимо там. Пусть никто не переутомится попытками к самоусовершенствованию, какими бы трудными и недостижимыми ни казались они. Все они дадут свои благие следствия. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 93. Матерь Агни-йоги. Цитата. «Пусть не сложится у вас ложное впечатление, что от жизни земной надо бежать или удалиться в затвор. Земную жизнь надо прожить ярко, насыщенно и напряженно, принимая в ней самое живое участие и почерпая от нее нужный опыт. Отрешаться надо от излишеств различных, от всяких извращений, от всего нечистого и грубого, от дел и поступков негожих, несовместимых с достоинством духа, но от жизни земной, освобожденной от грязи и всех прочих уродств, отрекаться нельзя. Какой же тогда смысл воплощаться на землю, если отрицать значение и смысл жизни на ней? Раньше очень многие впадали в эту крайность и уходили от жизни. Теперь впадают в крайность другую. И всецело погружаясь в земное, отвергают надземное. Нужен срединный путь, на который указывали мудрецы древности. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 118. Гуру. Цитата. «Действия и мысли, совершенно незаметные для земного глаза, имеют очень большое значение для тонкого тела. Поэтому йог-отшельник, вдали от людей и жизни обычной, лишенной всего, что так яро ценится обывателями, тем не менее творит и имеет то, чего нельзя купить за все золото мира. Вообще следует пересмотреть все ценности человека и установить на них новую точку зрения. Мультимиллионер или могущественный правитель земной в тонком мире может оказаться беднее нищего, ибо ценности духа имеют другое измерение. Ценности духа берутся туда с собою, но ни власти, ни золота туда не взять. Впрочем, власть можно взять, если это власть над собою, власть над своими оболочками. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 136, Матерь Агни-йоги». Цитата. Человек может забыть то, что с ним случилось в какой-либо день, год, несколько десятков лет тому назад. Он может забыть очень много и все же оставаться самим собою, ибо квинтэссенция памяти выражается в его сознании в виде разных способностей и самосознания. В тонком мире нужны опыт, знания и все качества духа, но не нужны воспоминания о земном и привязанности к земным вещам и местам. О них там можно забыть и их не вспоминать, совершенно не чувствуя от этого какого-либо ущерба, и скорее наоборот, получая от этого свободу для проявления, независимого от привязанности к земному. Когда побежденная низшая дуада отпадает, и дух освободится от нее и идет дальше, он совершенно не чувствует, что потерял или утратил что-то ценное, ибо все его «я» он ощущает в себе и с собою. Так отваливаются земные наросты для свободы полетов и полной жизни сознания в высших мирах. Для того, чтобы читать, нужно знать грамоту. Для того, чтобы понимать высшую математику, тоже нужна подготовка. Без подготовки и без знания нельзя иметь понимания и осознания жизни в сферах высоких, ибо сознанию без соответствующих накоплений там нечем жить. Самый глубочайший символ ничего не говорит неподготовленному уму. Когда говорю, что в мире надземном жизнь раскрывается по сознанию, имею в виду именно подготовленность духа к жизни в мире внеплотном. Кто жил на земле красотою, увидит ее. Кто жил в свинарнике, грязи и был покрыт грязью, увидит свинарник и ничего более, пока не отмоет грязь. Все, что есть на земле, имеет свое отражение в мире надземном, но усиленное во много раз. Спросите, почему усиленное? Отвечу. На земле человек видит то, что существует в тот момент, когда он смотрит. В мире тонком явления наслаиваются одно на другое, сочетая в себе и прошлое, и настоящее явление, и этим они усиливаются в степени воздействия на человека, созвучащего им по своей сущности. Вот почему там все усиливается и обостряется, и почему там много труднее бороться с тем, что еще не изжито и что влечет в низшие сферы. Этим и опасны воронки притяжения вихрей астральных, вовлекающие магнитно в свой водоворот созвучных им духов. Притяжение к сферам высоким парализует низшее притяжение, но создается оно на Земле. Невозможно, устремляясь вниз на Земле, вдруг начать устремляться вверх, освободившись от тела. Дух будет двигаться по направлению, утвержденному в плотном мире, и благо тем, кто на Земле к свету стремился, ибо если на Земле что-то мешало, то притяжение становится сильнее и обостреннее. Хочу уточнить это обстоятельство. На Земле надо есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой и массу всевозможных обязанностей, чисто земных, по отношению к своему телу и людям. Там все это, чисто земное, отпадает, и путь для чистого устремления становится открытым и свободным. Хорошо помыслить о том, что составляет сущность надземной свободы, и о том, как ее утвердить. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 158. 15 марта. Цитата. «Все остается, как было сказано. Великий план не изменен. План не виновен в том, что сознание людей, несмотря на все несчастья и бедствия, все еще не готово. Во сколько же миллионов жертв оценивают люди пробуждение духа? А ведь бедствия и неуравновесие планеты будут усиливаться. Безумие отемненных сознаний возрастает. Не видят безумцы, какую участь готовят себе». Грани Агни-йоги, том 9, параграф 159. Гуру. Цитата. «Эволюция не считается с формами, в которых проявляется жизнь, и уничтожает их миллиардами, чтобы заменить новыми. Точно так же не считается она и с творением рук человеческих, рано или поздно уничтожая их все. Умирают формы жизни, но сама жизнь продолжает существовать. Разрушаются созданные человеком творения его рук, но их тонкая форма переходит в мир тонкий, и если она украшает и служит эволюции, она сохраняется более или менее длительно. Если же нет, то разрушается и там. При переходе к новой эпохе разрушения, происходящие в тонком мире, огромны. Сметаются целые построения, не соответствующие новой ступени эволюции. Говорим не о хронике Акаши, но о формах психической творческой деятельности человека, не созвучных с эпохой Майтреи. Астральный мир изобилует такими нагромождениями. Очищение планеты и сфер ее окружающих коснется и этой области, и уже касается в значительной мере. Часто революция, как очистительный вихрь, сметает застывшие тонкие построения. Параллельно с изменениями земными многое изменяется в обстановке тонкого мира, по крайней мере в той его части, которая отражает земные слои и то, что создается и строится человеком. По мере эволюции строений и создания рук человеческих меняется и их тонкое отражение в мире надземном. Кроме того, творчество тонкого мира, в котором принимают участие его обитатели, оставившие мир плотный, тоже изменяется в зависимости от расширения сознания. И то, что творит там современный человек и творит человек, скажем, бронзового века, очень отличается одно от другого. Процесс эволюции затрагивает все стороны пространства. Велика ответственность человека за продукты своего творчества во всех мирах. Художник, поэт и писатель, творящие прекрасные образы красоты, могут быть совершенно спокойны. Формы красоты, созвучные эволюции, украшают собою все сферы, в которых проявлены. Прекрасная картина может сгореть, но тонкая форма ее будет продолжать украшать тонкий мир, но мыслью творят все люди. Можно представить себе, как велика ответственность человека за те формы мысли, которые он создает. Осознание своей ответственности перед пространством будет новой ступенью эволюционного продвижения человечества в будущее. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 189, 2 апреля. Цитата. «Сын мой, ощущение того, что учение жизни дает большие знания, яро отличает знающих его от невежественных отрицателей сокровенного знания, правильно и заслуженно. От времени до времени понимание это вспыхивает особенно сильно. Ведь учение открывает перед человеком беспредельность и вводит сознание в поток вечной жизни, в то время как у отрицателей со смертью тела кончается все, во всяком случае в их убогом представлении. Потому и задыхаются они в той психической темнице, которую сами создали себе. Для знающего ничто не кончается, и все продолжается в будущее, а для невежды кончено все, включая его самого. Учение можно назвать крыльями духа, а на крыльях можно летать. Преддверием полета в тонком теле будут служить полеты мысленные. Они прорывают каналы в пространстве и дают направление духу, по которым он может легко устремляться в своих будущих полетах. При этом очень интересно отметить одну особенность. Сферы полета мысли не ограничены ничем. Мысль совершенно свободно устремляется туда, куда ее направляет воля. Также и воображение, если оно достаточно богато, не ограничено ничем. Пусть это послужит намеком на возможности тонкого мира, где ведет, двигает, устремляет и творит мысль. Если мысль раскрепощена, возможности ее беспредельны. Но можно представить себе тупое, ограниченное и невежественное сознание, которое ничем, кроме желудка и личного курятника, не интересовалось или отрицало все, что поверх того малого, жалкого и темного мирка, в который оно заключило себя. Человек сам свой собственный тюремщик или освободитель. Ложная наука и невежественное обучение тоже весьма затрудняют прозрение в действительность космоса. Но все же многое, очень многое, зависит от свойств духа. Почему же там, на Земле, где, казалось бы, есть полная возможность знакомиться с духовными учениями, почему же там такое свирепое невежество, жестокость и попрание всех человеческих прав? Почему же там, на Земле, где люди считают себя религиозными и верящими в Бога, почему там они, вооруженные мощью техники и науки, готовы затопить кровью весь мир? Готовы попрать свободу малых народов и ради наживы уничтожить все и всех, кто им в этом мешает. Но великое будущее суждено не им, но новой стране, родине вашей. Она принесет спасение миру и будет ведущей. Она стоит на распутье великих возможностей, которые ей будут даны и уже даются. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 144, 10 марта. Цитата. «Великое и светлое будущее суждено человечеству. Благо тому, кто сквозь мрак настоящего прозревает его. Оформлено уже оно в сферах надземных. Мысленное объединение с ним приближает его. Если бы люди могли объединиться в осознании сужденного счастья, то стремительно ускорилось бы его осуществление. Лучшие объединятся первыми и составят ядро строителей этого будущего. Строительство идет и сейчас, но как трудно преодолевать сопротивление последующей уходящей расы. Пусть знают строители, что свет-победитель идет. Грани Агни-йоги, том 9. Параграф 71. Матерь Агни-йоги. Учитель света говорит землянам. Придет время мое, и изменится жизнь на земле. Благоденствие и мир вернутся на землю, утвердится кооперация всех и во всем. Исчезнет вражда, прекратятся войны, все народы планеты составят одну дружную семью. Преобразится и расцветет сад земной. Помилованы будут животные, изменятся люди, ложная наука заменится истинной. Три мира сольются в сознании человеческом в один. Рассеется мрак. Злые и темные уйдут на Сатурн. Очищена будет планета от всякого ссора. Преобразится сознание человеческое. Наступит царство света. Ему же не будет конца. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 70.